«Кому теперь доверять?» — спрашивал Тунгарм, и голос его дрожал. Двуличие воина, которого он не первый год знал, потрясло благородного Нарлака больше угрозы гибели. Даже больше, чем страшные испытания у препоны, когда его собирались разорвать лошадьми. Посовещавшись, велиморцы удалились в конец плота. Там они стали по очереди раздеваться догола. Товарищи осматривали скинувшего одежду от макушки до пят, разыскивая на теле тайный знак огня, вывернутый наизнанку. Ни у кого ничего не нашли. Волкодав некоторое время хмуро бродил по плоту, потом подошел к воительнице Иртан и попросил ее. «Ударь меня, пожалуйста, в живот кулаком, только медленно». И встал перед ней, для чего-то закрыв глаза. Иртан пожала плечами, кашлянула, и ее кулак плавно устремился вверх и вперед. Кулаки у Вельхинки были, понятно, вдвое меньше мужских, но, как утверждали успевшие их отведать, из-за своей малости они только били вдвое злей и больней. Волкодав, не открывая глаз, повернулся на носках, пропуская руку девушки мимо себя. Левая ладонь догнала сжатый кулак Иртан и обхватила его. Волкодав отшагнул в сторону и повернул пойманное запястье к себе. «Ах ты!» — восхитилась предводительница, изворачиваясь и падая на колени. «Это опять твое... как там называл?» «Канкиро», — напомнил Волкодав. «Да правит миром любовь». «Такой любви!» «Хм!» — проворчала Иртан. Она казалась Венну самим воплощением женственности. Такими его народ видел своих богинь. Женская мощь и женская нежность. Грозная удаль и влекущая красота. «Не торопился бы ты», — посоветовала Иртан. «Поправься сперва». Волкодав ответил. «Станет он ждать, пока я поправлюсь». «Он это кто?» — спросила воительница. Волкодав прямо посмотрел ей в глаза и сказал. «Лучезар, кому еще?» «Ты думаешь, он тебя...» «Может и нет», — вздохнул Вен. «Но надо же знать, на что я нынче гожусь». Иртан нахмурилась. Волкодав знал, она была неболтлива. Она только спросила, а глаза жмурил зачем? Вен пожал плечами, вернее, одним левым плечом, потому что правым шевелить было больно. «Это так», — сказал он, — «просто на случай, если вдруг ослепну, как Декша. Меня с моей разбойничьей рожей в тестомесы вряд ли возьмут». В ту ночь, в глухой час, мимо плотов пронеслись развалины людоедова замка. Еще несколько суток снег по берегам стал пропадать, а в воздухе повеяло морем. И вот на рассвете по левую руку ненадолго открылась знакомая заводь, а за нею над бережком поляна посреди соснового леса. Здесь невозвратным солнечным летом Кнесинка училась себя защищать. Нынче день занимался мглистый и пасмурный, и прошло еще немалое время, прежде чем впереди замаячили деревянные башни стольного Галерада. Кнес Глуст Несмеянович, сопровождаемый боярами и народом, сам вышел встречать бесславно вернувшееся посольство. Светынь возле устья разливалась чуть не на полторы версты и текла неспешно, величественно. Волкодав видел, как приблизился и встал возле берега передний плот, и Кнес обнял соступившего с него Лучезара, как отец обнимает любимого сына после долгой разлуки. Подозрительному Венну это показалось несколько странным. Венитар сам говорил, что отправил с голубем послание к Нессу. Сам волкодав, конечно, того письма не читал, но догадывался, что молодой кунс в нем Лучезара излишне не восхвалял. Надобно думать, решил Вен, левый тоже вез с собой голубей и тоже написал письмо к Нессу. И тот предпочел поверить родственнику. И вообще, долетел ли голубь Венитара? Лучезар ведь, кажется, и ловчего сокола с собой не забыл. Тем временем его глаза проворно обшаривали высыпавшую из города толпу. Волкодав пытался рассмотреть знакомые лица, волнуясь и виновато вспоминая, что так и не добрался в берестяной книге до последней страницы. Ему показалось, будто за цепью стражников, зачем, кстати, поставили стражу, мелькнули пепельные кудри Тилорна. Но тут их плот, гоня перед собой небольшую волну, со скрипом и шорохом наехал на песчаную прибрежную отмель. Воины уже крепко держали коней под узцы. Те, стосковавшиеся по надежной привычной земле, ржали и готовы были выпрыгивать на сушу безо всякого порядка и чина хозяевам на посрамление. Вначале, как подобало знатному воину, на берег сошел со своими велиморцами Дунгорм. Потом ступили на знакомый обледенелый песок ратники. Волкодав высадился с плота одним из последних. Едва он успел поставить ногу на сухое, прозвучал голос Кнесса, обращавшегося к Лучезару, и Вен вздрогнул. Говорили о нем. «Как вышло, что ты привез мерзавца не в цепях?» — громко, чтобы знал народ, спрашивал государь Глуст. Его простертая рука с вытянутым пальцем указывала на волкодава. Первой мыслью Венна была мгновенная мысль о мече, висевшем за спиной. Он по-прежнему носил ремешок добрых намерений распущенным. Благо, деревянную бирку со знаком дозволения кнесинки у него еще не отняли. Даваться в цепи волкодав не собирался ни при каких обстоятельствах. Пускай лучше убьют. Следующая его мысль была о Тилорне и остальных. Что будет с ними, если... Стражники, возглавляемые Бравлином, неохотно двинулись к нему, замыкая круг. Они-то знали, что без боевых рукавиц его не возьмешь. «Эй, вы там не очень!» — решительно вмешалась Иртан. Стражники с большим облегчением остановились, удивленно разглядывая красавицу Вельхинку в старшинском, почетном, сияющем золотыми бляхами поясе. А Иртан, сильной рукой отодвинув кого-то из них в сторонку, подошла к волкодаву и встала с ним рядом, и за ней подтянулись ратники. 26 бывалых мужчин, сами почти все бывшие галератская стража. «Добро тебе, государь Глус Несмеянович! Много лет жить и править на земле твоих предков!» Отчетливо и звонко разнесся голос Иртан. «У нас чтут твою правду вождя и знают, что ты никогда не велишь наказывать человека, не разобравшись как следует. Ты и твоя дочь — воистину справедливые судьбы!»
«Кто такова?» — углом рта в четверть голоса спросил ближников Кнесс.
«Девка дрочливая из Ключинки. Никто замуж не берет, так она к нам пристала», — презрительно скривил губы Лучезар. «С Венном спит, говорят».
Крут, стоявший справа от вождя, прогудел громче, чем следовало. «Это Иртан, дочь Мохты Быстрых Ног и внучка славного Киарана-путешественника. Она была с тобой у трех холмов и похоронила там жениха».
«Вот как?» — пробормотал Кнесс, присматриваясь к воительнице.
И спросил с хмурой горечью, но уже без былой грозы в голосе. «Мне во что? Всех в поруб сажать!» Сквозь цепь стражников, не подумавших останавливать своего проникавдика, он встал рядом с отцом и сказал:
Против родича я даже за тебя, Кнес, не пойду.
Его взгляд все скользил вверх-вниз по полупустому рукаву Аптахара.
«Видишь, сын, вот я и отвоевался», — сказал ему Аптахар. «Станешь кормить? Не бросишь калеку?»
Авдика с обидой ответил: «За что срамишь при честном народе, отец?» Тем временем кое-где в толпе народа поднялся горестный плач. Иные из горожан, выбежавших на берег, недоискали среди молодых ратников кто брата, кто сына. Те, кому повезло больше, напирали на тонкую цепь охраны, стремясь скорее обнять спасшихся родственников, утащить их по домам мыть, лечить и расспрашивать. Волкодав высмотрел, наконец, среди людского прилива Тилорна. Таких платиновых волос, как у мудреца, даже среди светлоголовых сальвеннов и сигванов было наперечет. Не элит приподнималась на цыпочки, выглядывая из-за его плеча. Немного позже рядом с ними вынырнула голова в золотистых тугих завитках — Эврих. Деда Вараха с внучком они, конечно, оставили дома. Волкодав убедился, что друзья заметили его, и коротко кивнул. И ощутил в ответ, как незримая рука погладила его по щеке. Дунгорм покинул своих велиморцев и пошел туда, где стоял галератский правитель. «Государь!» — с поклоном обратился он к Глузду. «Позволь, государь, от имени моего господина и от моего собственного уверить тебя, что мы вполне разделяем твою досаду и скорбь, и так же, как ты сам, горим желанием покарать виноватых в случившемся. Позволь, однако, спросить, что именно подвигло тебя возложить столь страшную вину на телохранителя госпожи, именуемого Волкодавом?»
Суров был Глуст, и нрав его, по общему мнению, отнюдь не улучшился после гибели любимой жены. Дивно ли, что он готов был рвать и метать, утратив еще и дочь? Бывал он и немилостив, и гневлив, и временами тяжкосерден, и на затрещину скор, однако безвинных голов ни прежде, ни теперь не рубил. Он буркнул: «Мой витязь и родственник, которого я привык считать сыном, прислал мне голубя с письмом. Там обо всем говорилось. Тебе этого недовольно?»
Дунгорм снова поклонился, уважая волю и мнение Кнеса, но отступать и не подумал. Он сказал: «Мой господин тоже отправил тебе голубя, государь. Я недостойный по мере своего разумения помогал благородному кунцу составлять это письмо, и потому вышло так, что я близко знаком с его содержанием. И уверяю тебя, государь, никаких обвинений против телохранителя госпожи в нем не было. Позволь спросить тебя, получил ли ты письмо моего господина?» Сперва волкодав увидел, как отрицательно мотнул головой боярин Крут. Потом услышал раздраженный ответ самого правителя: «Ничего я не получал!» По мнению Венна, всех лучше о судьбе голубя мог бы поведать ловчий сокол, давно переваривший его нежную плоть. А невесомый пепел письма разнесли, должно быть, веселые ветры, всегда дувшие по осени у северных врат потаенной державы. «Мой господин, — сказал Дунгорм, — хорошо представлял себе важность того письма и даже предвидел, что по дороге с ним может что-то произойти, ибо несовершенен наш мир, и происки зла в нем нередки. Поэтому благородный кунс снабдил меня полным списком письма, заверенным его рукой и печатью, хорошо знакомой тебе, государь. Вот оно! Со времени отъезда я сохранял его на груди». Дунгорм расстегнул подбитый теплым мехом камзол, снял через голову плетеный шнурок и протянул к Несу ярко-красный цилиндрик из вощеной кожи. И волкодав отчетливо понял, к чему стремился подосланный среди ночи убийца. он хотел забрать вот этот самый цилиндрик. И, вероятно, вместе с жизнью Дунгорма, в гибели которого были бы повинны опять-таки они, ратники.
Кнес тем временем сломал желтую восковую печать, вытащил и развернул перевязанный цветными тесемками свиток. Галератцы сдержанно гудели, ожидая, чтобы правитель огласил приговор. Кто-то переживал за друзей. Для прочих суд Кнеса был чаемым развлечением.
Прочтя первые же несколько строчек, Глус Несмеянович покосился на правого. Читает и тоже. Седовласый великан дальнозорко сощурился через плечо государя. Вождь был на полторы головы меньше него.
«И что он такого там понаписал?» — проворчала Иртан. Она очень волновалась. «И из-за суда, и из-за непривычного еще старшинства, которое Кнес то ли признает, то ли чего доброго осмеет».
«Правду, наверное, написал», — также негромко ответил волкодав.
Государь Кнес обычно принимал решение быстро.
«Поди сюда, ты!» — сквозь зубы велел он волкодаву.
Если Вен что-нибудь понимал, Глус Несмеянович люто досадовал на судьбу, не давшую тотчас сорвать ярость на подвернувшемся под руку висельнике.
Но и душой покривить галератский Кнес себе позволить не мог. Волкодаву не слишком понравился его тон, но делать было нечего, подошел. Народ притих, ожидая, что будет.
«Почему по моему городу с развязанными ножнами шастаешь?» — напустился навенно правитель. Волкодав чуть не огрызнулся.
«Не город, мол, твой, а ты, Кнес, городом призван на службу. Кабы еще путь-то не показали, если начнешь ни за что людей обижать». Он, однако, воздержался и ответил так. «Мои ножны своей рукой развязала твоя дочь, государь, и ее изволение никто еще не отменил».
«Моей дочери с нами нет!» — прорычал Кнес.
Волкодав вспомнил сапфировые глаза своего кровного врага и сказал. «Венитар отыщет госпожу Кнес. Не тот человек, чтобы так легко ее потерять».
«Вот что!» — притопнул сапогом Глус Несмеянович. «Мой зять тебя не казнил и мне не пристало. Но в городе моем, чтобы я тебя больше не видел, пошел вон, говорю!»